Сергей Маковский, Николай Константинович Рерих. Есть художники, познающие в человеке тайну одинокой духовности. Они смотрят пристально в лица людей, и каждое лицо человеческое – мир, отдельный от мира всех. И есть другие, их манит тайна души слепой, близкой, общей для целых эпох и народов, проникающий всю стихию жизни, в которой тонет отдельная личность, как слабый ручей в темной глубине подземного озера. Два пути творчества. Но цель одна. Достигая ясновидения, и те, и другие художники сознательно или невольно создают символ. Цель – символ, открывающий за внешним образом мистические дали. Так от вершин одинокой личности к далям близкого бытия и от них снова к загадочной правде личного человека смыкается круг творческой прозорливости. У людей на холстах Рериха почти не видны лица, они безликие привидения столетий. Как деревья и звери, как тихие камни мертвых селений, как чудовища старины народной, они слиты со стихией жизни в туманах прошлого. Они без имени и не думают, не чувствуют одиноко. Их нет отдельно, и как бы будто не было никогда, словно и прежде давно, в явной жизни они жили общей думой и общим чувством, вместе с деревьями и камнями и чудовищами старины. На этих холстах, мерцающих темной роскошью древних мозаик или залитых бледными волнами света, человек иногда только мерещится или отсутствует, но полузримый, невидимый, он везде. Пусть перед нами безлюдный пейзаж, пустынная природа севера, овраг, роща, серые валуны или в затейном узоре иконной росписи не люди, а хмурые угодники, святые, ангел, строгая оранта или просто этюд, рассказывающий сказку русско-византийской архитектуры. Уклон рисунка, символика очертаний, красок, света тени, неуловимый синтез художнического видения возвращает мысль к тому же образу, символу, к нему все творчество Рериха. Кто же он, этот безликий? Какие эпохи отражаются в его слепой душе? К каким далям возвращает он нас, избалованных, непокорных, возвестивших культ личности? Мы смотрим, чередуются замыслы. Сколько их? В длинном ряду картин, этюдов, рисунков, декоративных эскизов воскресает забытая жизнь древней земли. Каменный век, кровавые тризны, обряды далекого язычества, сумраки жутко таинственных волхований, времена нормандских набегов, удельная и московская Русь. Ночью на поляне, озаренной заревом костра, сходятся старцы. Горбатые жрецы творят заклятия в заповедных рощах, у свайных изб крадутся варвары. Викинги, закованные в медные брони, с узкими алыми щитами и длинными копьями, увозят добычу на ярко раскрашенных ладьях. Бой кипит в темно-лазурном море, деревянные городища стоят на прибрежных холмах, изрытых оврагами, и к ним подплывают заморские гости. И оживают старые легенды, сказки, вьются крылатые драконы, облачные девы носятся по небу, в огненном кольце томится золотокудрая царевна Змеевна, кочуют богатыри былин в древних степях и пустырях, снова Божий мир, за белыми оградами золотятся кресты монастырей, несметные полчища собираются в походы, темными вереницами тянутся лучники, воины копейщики, верхами скачут гонцы, а в лесу травят дикого зверя, звенят рога царской охоты. Мы смотрим. Все та же непрерывная мечта о седой старине. О старине народной, если хотите. Но не это главное, хотя Рериха принято считать национальным живописцем. Не это главное. Потому что национальная историческая тема для него только декорация. Его образы влекут нас в самые дальние дали безликого прошлого, вглубь доисторического бытия, к истокам народной судьбы. О чем бы он ни грезил, какую бы эпоху ни воскрешал с чутьем и знанием археолога, мысль его хочет глубины, ее манит предельная основа, и она упирается в тот первозданный гранит племенного духа, на который легли наслоения веков. Человек Рериха не русский, не славянин и не варяг. Он древний человек, первобытный варвар земли. Каменный век. Сколько раз я заставал Рериха за рабочим столом, бережно перебирающим эти удивительные кремни, считавшиеся так долго непонятной прихотью природы. Граненые наконечники стрел, скребла, молотки, ножи из могильных курганов. Он восхищается ими, как ученый и поэт, любит их цвет и маслянистый блеск поверхностей, и красивое разнообразие их, столь чуждое ремесленного холода, так тонко выражающее чувство материала, линии, симметрии. Камни, в которых живет безликая душа ранних людей. Он верен им с детства, они вдохновили его первые художнические ощущения. Вблизи от родового имения Извара Петербургской губернии, где он вырос, на холмистых нивах, рядом с мачтовым бором, в котором водились тогда медведи и лоси, были старинные курганы. Будучи еще мальчиком, он рылся в них и находил бронзовые браслеты, кольца, черепки и кремневые орудия. Так зародилось его влечение к минувшим столетиям, и великая тихая природа севера для него свелась с далями незапамятного варварства. Так маленькие камни пещерного человека заворожили его мечту. Впоследствии любовь к ним придала совершенно особый оттенок его исканием примитивных форм. Это обнаруживается очень ясно в его декоративных композициях, в графических работах и даже в самой манере письма. Между холстами Рериха есть тонко обласканные кистью бархатные ковры с обдуманной выпиской деталей, но есть написанные густо, тяжелыми, слоистыми мазками. Они кажутся высеченными в каменных красках, и во всем стиле его рисунка, упрощенного иногда до парадоксальной смелости, как будто чувствуется нажим каменного резца. С этой точки зрения искусство Рериха гораздо ближе к примитивизму Гогена, чем к народническому проникновению у кого-нибудь из русских мастеров. Но Гоген – сын юга, влюбленный в солнечную наготу тропического дикаря. Подобно финляндским примитивистам, Рерих – сын севера. Каменный север в его живописи – суровость, угрюмая сила, нерадостная определенность линий, цвета, тона. И если иногда его картины, особенно ранние, неприятно темны, то причину надо искать не в случайном влиянии Васнецова или Куинджи, под руководством которого он начал работать, но в сумрачном веянии сказки, околдовавшей его душу. И если в его картинах вообще нет светлого полдня и так редко вспыхивают солнечные лучи, то потому что образы являлись к нему из хмурых гробниц времени. Солнце – улыбка действительности, солнце – от жизни, думы о мертвом рождаются в сумраке. Он пишет, точно колдует, ворожит, точно замкнул себя волшебным кругом, где все необычайно, как в недобром сне. Темное крыло темного бога над ним, нам жутко, нерадостны эти тусклые, почти бескрасочные пейзажи в тонах тяжелых, как свинец, мертвые, сказочные просторы, будто воспоминания о берегах, над которыми не восходят зори, и когда загораются в них яркие пятна и нежные просветы, мы видим не солнце, а мерцание драгоценных камней и перламутровых раковин на дне подводных пещер. И нам понятно, почему одна из лучших картин Рериха «Зловещие» — черная птица у моря, неподвижные вороны на серых камнях, пугающие мысль недоброй сказкой. Тоже зловещее молчание идет от большинства картин. Перед ними не хочется говорить громко. На шумных выставках они кажутся из иного мира. Древние, холодные полумраки севера, недобрые шепоты темного бога, ими овеяны не только люди и звери, и сообщница их природа. Святые и ангелы Рериха также странно нерадостны, почти демоничны. В его религиозных композициях отсутствует все умиленное, светлое, благостно-невинное, пламя христианства погашено мрачной языческой ворожбой. Помню, я почувствовал это впервые, любуясь огромным эскизом церковной фрески «Сокровища ангелов». Громадный камень, черно-синий, с изумрудно-сапфирными блесками. Одна грань смутно светится изображением распятия. Около, на страже, ангел с опущенными темными крыльями. Правой рукой он держит копье, левый – длинный щит. Рядом дерево с узорными ветвями, и на них вещие сирины. Сзади все выше и выше в облаках у зубчатых стен райского Кремля стоят другие ангелы, целые полки небесных сил, недвижные, молчаливые, безликие, с копьями и длинными щитами в руках. Они стоят и стерегут сокровища. От их взора, от общего тона картины, выдержанной в сумрачных гармониях, делается страшно. И замирают молитвы. Ангелы, вкусившие от древа познания, ангелы змеиной мудрости, ангелы-воины, грозные ангелы искушений, ангелы-демоны. Художник, которого невольно хочется сопоставить с Рерихом, Врубель. Я не говорю о сходствах. Ни характером живописи, ни внушениями замыслов Рерих не напоминает Врубеля, и тем не менее на известной глубине мистического постижения они братья. Различные темпераменты, различные формы и темы творчества, дух воплощения един. Демоны Врубеля и ангелы Рериха родились в тех же моральных глубинах, из тех же сумраков бессознательности возникла их красота. Но демонизм Врубеля активен, он откровеннее, ярче, волшебнее, горделивее. На нем сказался гений Байрона, мятеж Люцифера. Отсюда это влечение к пышности, к чувственному пафосу восточной мистики. Отсюда острота движений, угловатость контуров и зной сверкающих красок. Символизм Врубеля переходит в религиозный экстаз. Кольцо замыкается, вершины аскетического целомудрия соприкасаются с мукой гордыни и сладострастия. К Врубелю можно применить слова, которые Меттерлинг говорит по поводу Рюйсброка удивительного. «Мы видим себя вдруг у пределов человеческой мысли, далеко за гранями разума. Здесь необычайно холодно и темно необычайно, а между тем здесь ничего, кроме света и пламени». Солнце полуночи царствует над зыбким морем, где думы человека приближаются к думам Бога.